Глава 12. Большая поездка куда-нибудь за границу была отложена до весны. Единственная уступка, которую Лужина сделала родителям, желавшим хоть первые несколько месяцев побыть поблизости. Сама Лужина немного боялась для мужа жизни в Берлине, опутанном шахматными воспоминаниями. Впрочем, оказалось, что Лужина и в Берлине нетрудно развлекать. Большая поездка куда-нибудь за границу, разговоры о ней, путевые замыслы. В кабинете, очень Лужину полюбившемся, нашелся в книжном шкафу великолепный атлас. Мир, сперва показываемый как плотный шар, туго обтянутый сеткой долгот и широт, развертывался плоско, разрезался на две половины и затем подавался по частям. Когда он развертывался, какая-нибудь Гренландия, бывшая сначала небольшим придатком, простым аппендиксом, внезапно разбухала почти до размеров ближайшего материка. На полюсах были белые проплешины, ровной лазурью простирались океаны. Даже на этой карте было достаточно воды, чтобы, скажем, вымыть руки. Что же это такое на самом деле? Сколько воды? Глубина? Ширина? Лужин показал жене все очертания, которые любил в детстве. Балтийское море, похожее на колено преклоненную женщину, Ботфорту Италии, каплю Цейлона, упавшую с носа Индии. Он считал, что экватору не везет, все больше идет по морю. Правда, перерезает два континента, но не поладил с Азией, подтянувшейся вверх, слишком нажал и раздавил то, что ему перепало. Кое-какие кончики, неаккуратные острова. Он знал самую высокую гору и самое маленькое государство. И, глядя на взаимное расположение обеих Америк, находил в их позе что-то акробатическое. «Но, в общем, все это можно было бы устроить пикантнее», — говорил он, показывая на карту мира. «Нет тут идеи, нет пуанты». И он даже немного сердился, что не может найти значения всех этих сложных очертаний, и долго искал возможность, как искал ее в детстве, пройти из Северного моря в Средиземное по лабиринтам рек или проследить какой-нибудь разумный узор в распределении горных цепей. «Куда же мы поедем?» — говорила жена и слегка причмокивала, как делают взрослые, когда, начиная игру с ребенком, изображают приятное предвкушение. И затем она громко называла романтические страны. «Вот сперва на Ривьеру», — предлагала она, — «Монте-Карло, Ницца или, скажем, Альпы. А потом немножко сюда», — сказал Лужин. «В Крыму есть очень дешевый виноград». «Что вы, Лужин, Господь с вами, в Россию нам нельзя». «Почему?» — спросил Лужин. «Меня туда звали». «Глупости! Замолчите, пожалуйста», — сказала она, рассердившись не столько на то, что Лужин говорит о невозможном, сколько на то, что косвенно вспомнил нечто, связанное с шахматами. «Смотрите сюда», — сказала она, и Лужин покорно перевел глаза на другое место карты. «Вот тут, например, Египет, пирамиды, а вот Испания, где делают ужасные вещи с бычками». Она знала, что во многих городах, которые они могли бы посетить, Лужин, вероятно, не раз уже побывал, и потому во избежание вредных реминисценций больших городов не называла. Напрасная предосторожность. Тот мир, по которому Лужин в свое время разъезжал, не был изображен на карте. И если бы она назвала ему Рим или Лондон, то по звуку этих названий в ее устах и по полной ноте на карте он представил бы себе что-то совсем иное, новое и невиданное, а ни в коем случае не смутное шахматное кафе, которое всегда было одинаково, находись оно в Риме, Лондоне или в той же невинной Ницце, доверчиво названной ею. Когда же она принесла из железнодорожного бюро многочисленные проспекты, то еще резче, как будто отделился мир шахматных путешествий от этого нового мира, где прогуливается турист в белом костюме с биноклем на перевязи. Были черные силуэты пальм на розовом закате и опрокинутые силуэты этих же пальм в розовом, как закат Нили. Было до непристойности синее море, сахарно-белая гостиница с пестрым флагом, веющим в другую сторону, чем дымок парохода на горизонте. Были снеговые вершины и висячие мосты, и лагуны с гондолами, и в бесконечном количестве старинные церкви, и какой-нибудь узенький переулок, и ослик с двумя толстыми тюками на боках. Все было красиво, все было забавно. Перед всем неведомый автор проспектов приходил в восторг, захлебывался похвалами. Звонкие названия, миллион святых, воды, излечивающие от всех болезней, возраст городского вала, гостиницы первого, второго, третьего разряда, от всего этого рябило в глазах, и все было хорошо, всюду ждали Лужина, звали громовыми голосами, безумели от собственного радушия и, не спрашивая хозяина, раздаривали солнце. В эти же первые дни супружества Лужин посетил контору тестя. Тесть что-то диктовала, пишущая машинка твердила свое скороговоркой, повторяла слово «то» приблизительно со следующей интонацией. «То ты пишешь не то, то, это мешает писать вообще». И что-то с треском передвигалось. Тесть ему показал стопки бланков, бухгалтерские книги с зетоподобными линиями на страницах, книги с оконцами на корешках, чудовищно толстые тома коммерческой Германии, счетную машину, очень умную, совершенно ручную. Однако больше всего Лужину понравился то-то, пишущий не то. Слова, быстро посыпавшиеся на бумагу, чудесная ровность деловых строк и сразу несколько копий. «Я бы тоже». «Надо знать», — сказал он, и тесть одобрительно кивнул, и пишущая машинка появилась у Лужина в кабинете. Ему было предложено, что один из конторских служащих придет и ему все объяснит, но он отказался, ответив, что научится сам. И точно, он довольно быстро разобрался в устройстве, научился вставлять ленту, вкатывать листы, подружился со всеми рычажками. Труднее оказалось запомнить расположение букв. Стуканье шло чрезвычайно медленно. Никакой тотовой скороговорки не получалось, и почему-то с первого же дня пристал восклицательный знак, выскакивал в самых неожиданных местах. Сперва он переписал полстолбца из немецкой газеты, а потом сам кое-что сочинил. Вышло короткое письмецо такого содержания: «Вы требуетесь по обвинению в убийстве. Сегодня 27 ноября. Убийство и поджог. Здравствуйте, милостивая государыня. Теперь, когда ты нужен, восклицательный знак, где ты? Тело найдено. Милостивая государыня, 2 восклицательных знака. Сегодня придет полиция, 3 восклицательных знака». Лужин перечел это несколько раз и, вставив обратно лист, подписал довольно криво, мучительно ища букв: «Аббат Бузони». Тут ему стало скучно, дело шло слишком медленно. И как-нибудь нужно было приспособить написанное письмо. Порывшись в телефонной книге, он выискал некую Луизу Альтман, рантьершу, написал от руки адрес и послал ей свое сочинение. Некоторым развлечением служил и граммофон. Бархатным голосом пел шоколадного цвета «Шкафчик под пальмой», и Лужин, обняв жену, сидел на диване и слушал, и думал о том, что скоро ночь. Она вставала, меняла пластинку, держа диск на свету, и на нем был зыбкий сектор шелкового блеска, как лунная граница на море. И снова шкафчик источал музыку. И опять садилась рядом жена, опускала подбородок на скрещенные пальцы и слушала, моргая. Лужин запоминал мотивы и даже пытался их напевать. Были стонущие, трескучие, улюлюкающие танцы и нежнейший американец, поющий шепотом. И была целая опера в 15 пластинок «Борис Годунов» с колокольным звоном в одном месте и с жутковатыми паузами. Часто заходили родители жены. И было заведено, что 3 раза в неделю Лужины у них обедают. Мать не раз пробовала узнать у дочери кое-какие подробности брака и пытливо спрашивала: «Ты беременна?» «Я уверена, что уже беременна». «Да что ты», — отвечала дочь, — «я давно родила». Была она все так же спокойна и так же улыбалась из-под лобья, и так же звала Лужина по фамилии и на «вы». «Мой бедный Лужин», — говорила она, нежно выдвигая губы, — «мой бедный, бедный». И Лужин щекой терся об ее плечо, и она смутно думала, что, вероятно, бывают еще блаженства, кроме блаженства сострадания. но что до этого ей нет дела. Единственной ее заботой в жизни было ежеминутное старание возбуждать в Лужине любопытство к вещам, поддерживать его голову над темной водой, чтобы он мог спокойно дышать. Она спрашивала Лужина по утрам, что он видел во сне. Веселила его утренний аппетит то котлеткой, то английским мармеладом. Водила его гулять, подолгу останавливалась с ним перед витринами, читала ему вслух после обеда «Войну и мир», занималась с ним веселой географией, под ее диктовку он стучал на машинке. Несколько раз она повела его в музей, показала ему любимые свои картины и объяснила, что во Фландрии, где туманы и дождь, художники пишут ярко, а в Испании, стране солнца, родился самый сумрачный мастер. Говорила она еще, что вон у того есть чувство стеклянных вещей, а этот любит лилии и нежные лица, слегка припухшие от небесной простуды, и обращала его внимание на двух собак, по-домашнему ищущих крошек, под узким бедно убранным столом тайной вечери. Лужин кивал и прилежно щурился, и очень долго рассматривал огромное полотно, где художник изобразил все мучение грешников в аду, очень подробно, очень любопытно. Побывали они в театре, и в зоологическом саду, и в кинематографе, причем оказалось, что Лужин никогда раньше в кинематографе не бывал. Белым блеском бежала картина, и, наконец, после многих приключений, дочь вернулась в родной дом знаменитой актрисой и остановилась в дверях, а в комнате, не видя ее, посидевший отец играет в шахматы с совершенно не изменившимся за эти годы доктором, верным другом семьи. В темноте раздался отрывистый смех Лужина. «Абсолютно невозможное положение фигур», — сказал он. Но тут, к великому облегчению его жены, все переменилось, и отец, увеличиваясь, шел на зрительный зал и вовсю разыгрался. Сперва расширились глаза, потом легкое дрожание, ресницы хлопнули, еще некоторое дрожание, и медленно размякли, подобрели морщины. Медленная улыбка бесконечной нежности появилась на его лице, продолжавшем дрожать. А ведь старик-то, господа, в свое время проклял дочь. Но доктор стоит в стороне. Он помнит, бедный скромный доктор, как она, молоденькой девочкой, в самом начале картины бросала в него цветами через изгородь, пока он лежа на траве читал книгу. Он тогда поднял голову. Просто изгородь, но вдруг из-за нее вырастает девический пробор, а потом пара большущих глаз. Ах ты, Господи, Боже мой, какое лукавство, какая игривость! Вали, доктор, через изгородь! Вон бежит, милая шалунья, прячется за стволы. Лови, лови, доктор! Но теперь все это прошло. Склонив голову, безвольно опустив руки, в одной шляпе стоит знаменитая актриса, ведь она падшая, падшая. А отец, продолжая дрожание, принимается медленно открывать объятия, и вдруг она опускается на колени перед ним. Лужин стал сморкаться. Когда же они вышли из кинематографа, у него были красные глаза, и он покашливал и отрицал, что плакал. И на следующий день за утренним кофе он вдруг облокотился на стол и задумчиво сказал: «Очень, очень хорошо». Он подумал еще и добавил: «Но играть они не умеют». «Как не умеют?» — удивилась жена. «Это же первоклассные актеры». Лужин искоса взглянул на нее и сразу отвел глаза, и что-то ей не понравилось в этом. Внезапно она поняла, в чем дело. Стала решать про себя вопрос, как заставить Лужина забыть эту несчастную игру в шахматы, которую дурак-режиссер счел нужным вести для настроения. Но Лужин, по-видимому, тотчас сам забыл. Увлекся настоящим русским калачом, который прислала теща, и глаза у него были опять совсем ясные. Так прошел месяц, другой. Зима была в тот год белая, петербургская. Лужину сшили ватное пальто. Нищим русским были выданы некоторые старые лужинские вещи, между прочим, зеленое шерстяное кашне швейцарского происхождения. Нафталинные шарики источали грустный шероховатый запах. В прихожей висел обреченный пиджак.
«Он такой комфортабельный», — взмолился Лужин, — «такой чрезвычайно комфортабельный».
«Оставьте», — сказала жена из спальни, — «я его еще не осмотрела. Он, вероятно, кишит молью». Лужин снял смокинг, который примерял, чтобы посмотреть, не очень ли он располнел за последний месяц. «Располнел, располнел. А завтра большой русский бал, благотворительное веселье, и с любовью влез в рукава обреченного. Милейший пиджак, никаких молей нет и в помине, вот только в кармане дырка, но не насквозь, как иногда бывало». «Чудно!» — крикнул он тонким голосом. Жена с носком в руке выглянула в прихожую. «Снимите, Лужин, он же рваный, пыльный, бог знает, сколько лежал». «Нет-нет», — сказал Лужин. Она осмотрела его со всех сторон. Лужин стоял и хлопал себя по бедрам и, между прочим, почувствовал, что как будто есть что-то в кармане. Сунул руку. «Нет, ничего, только дыра». «Он очень дряхлый», — проговорила жена, поморщившись. «Но, может быть, как рабочая куртка?»
«Умоляю», — сказал Лужин.
«Ну, бог с вами, только дайте потом горничной хорошенько выколотить». «Нет, он чистый», — сказал про себя Лужин и решил его вешать где-нибудь в кабинете, в какой-нибудь шкафчик. Снимать и вешать, как это делают чиновники. Снимая его, он опять почувствовал, что как будто пиджак с левой стороны чуть тяжелее. Но вспомнил, что карманы пусты, и причины тяжести не исследовал. А вот смокинг стал тесноват, прямо тесноват. «Бал», — произнес Лужин и представил себе много-много кружащихся пар. Оказалось, что бал происходит в залах одной из лучших берлинских гостиниц. У вешалок было много народа, гардеробщицы принимали и уносили вещи, как спящих детей. Лужину выдали ладный металлический номерок. Он хватился жены, но сразу нашел ее. Стояла перед зеркалом. Он приложил металлический кружок нежной впадине ее гладкой напудренной спины. «Брррр, холодно!» — воскликнула она, поводя лопаткой. «Под руку», — сказал Лужин. «Мы должны войти под руку». Так они и вошли. Первое, что увидел Лужин, была его теща, помолодевшая, румяная, в великолепном сверкающем кокошнике. Она продавала крюшон, и пожилой англичанин, просто спустившийся из своего номера, быстро пьянел, облокотясь на ее стол. На другом столе, около разноцветно освещенной елки, было лотерейное нагромождение. Представительный самовар в красно-синих бликах со стороны елки, куклы в сарафанах, граммофон, ликеры, дар Смирновского. На третьем были сэндвичи, итальянский салат, икра, и прекрасная белокурая дама кричала кому-то: Марья Васильевна, почему опять унесли? Я же просила!» «Здравия желаю», — сказал кто-то рядом, и жена подняла выгнутую по-лебединому руку. А дальше в другом зале была уже музыка, и в пространстве между столиками топтались и кружились танцующие. Чья-то спина с размаху налетела на Лужина, и он крякнул и отступил. Жена его исчезла, и он, ища ее глазами, направился обратно в первый зал. Тут тамбала привлекла опять его внимание. Выплачивая каждый раз марку, он погружал руку в ящик и вытаскивал трубочкой свернутый билетик. Сопя носом и вытягивая губы, он долго разворачивал трубочку и, не найдя никакой цифры снутри, смотрел, нет ли ее на другой внешней стороне. Бесполезное, но очень обычное искание. В конце концов он выиграл детскую книжку какого-то кота Мурлыку и, не зная, что с ней делать, оставил ее на чьем-то столике, где два полных бокала ждали возвращения танцевавшей четы. Ему стало вдруг неприятно от тесноты и движения, от взрывов музыки, и некуда было деться. И все, вероятно, смотрели на него и удивлялись, почему он не пляшет. Жена в перерывах между танцами искала его в другом зале, и на каждом шагу ее останавливали знакомые. Было очень много народу на этом балу. Был с трудом добытый иностранный посланник, и знаменитый русский певец, и две кинематографические актрисы. Ей указали на их столик, дамы напоказ улыбались, и кавалеры, их трое раскормленных мужчин режиссерско-купеческого образца, цыкали, щелкали пальцами и ругали бледного потного лакея за медлительность и нерасторопность. Один из этих мужчин показался ей особенно противным, белозубый, сияющими карими глазами. Покончив с лакеем, он громко стал рассказывать что-то, вставляя в русскую речь самые истасканные немецкие словечки. И вдруг, ни с того ни с сего, ей стало грустно, что все смотрят на этих кинематографических дам, на певца, на посланника, и никто как будто не знает, что на балу присутствует шахматный гений, чье имя было в миллионах газет, чьи партии уже названы бессмертными. «С вами удивительно легко танцуется. Паркет тут хороший. Извините, ужасно тесно. Сбор будет отличный. Вот этот из французского посольства. С вами танцуется удивительно легко». На этом обыкновенно разговор прекращался. С ней любили танцевать, но не знали, о чем, собственно, разговаривать. Довольно красивая, но скучная молодая дама. Этот странный брак с каким-то неудачным музыкантом или что-то вроде этого. Как вы сказали, бывший социалист, игрок? Вы у них бываете, Олег Сергеевич? Тем временем Лужин нашел глубокое кресло недалеко от лестницы и глядел из-за колонны на толпу, куря 13-ю папиросу. В другое кресло рядом, предварительно осведомившись, не занято ли оно, сел смуглый господин с тончайшими усиками. Мимо все проходили люди, и Лужину постепенно становилось страшно. Некуда было взглянуть, чтобы не встретить любопытствующих глаз, и по проклятой необходимости глядеть куда-нибудь. Он уставился на усики соседа, который, по-видимому, тоже был поражен и озадачен всем этим шумным и ненужным кавардаком. Господин, почувствовав взгляд Лужина, повернул к нему лицо. «Давно я не был на балу», — сказал он дружелюбно, — и усмехнулся, покачивая головой. «Главное, не надо смотреть», — глухо произнес Лужин, устроив из ладоней подобие шор. «Я издалека приехал», — деловито сказал господин. «Меня сюда затащил приятель. Я, по правде говоря, устал». «Усталость и тяжесть», — кивнул Лужин. «Неизвестно, что все это значит. Превосходит мою концепцию». «В особенности, если, как я, работаешь на бразильской плантации», — сказал господин. «Плантации», — как эхо повторил за ним Лужин. «Странно у вас тут живут», — продолжал господин. «Мир открыт со всех четырех сторон, а тут отбиваются чарльстончики на весьма ограниченном кусочке паркета». «Я тоже уеду», — сказал Лужин. «Я достал проспекты». «Чего моя нога хочет?» — воскликнул господин. «Вольному страннику попутный ветер! И какие чудесные страны! Я встретил немецкого ботаника в лесах за Рио-Негро и жил с женой у французского инженера на Мадагаскаре». «Нужно будет достать», — сказал Лужин. «Очень вообще привлекательная вещь, проспекты. Все крайне подробно». «Лужин, вот вы где!» — вдруг окликнул его голос жены. Она быстро проходила мимо под руку с отцом. «Я сейчас вернусь, только достану для нас столик!» — крикнула она, оглядываясь, и исчезла. «Ваша фамилия Лужин?» — с любопытством спросил господин. «Да-да», — сказал Лужин, — «но это не играет значения». «Лужина я одного знал», — медленно произнес господин, щуря себя память человека близорука. «Я знал одного». «Вы не учились случайно в Балашевском училище?» «Предположим», — ответил Лужин, и, охваченный неприятным подозрением, стал вглядываться в лицо собеседника. «В таком случае мы одноклассники», — воскликнул тот. «Моя фамилия Петрищев, помните меня?» «Ну, конечно, помните. Вот так случай. По лицу я вас никогда бы не узнал». «Нет, не вас, тебя. Позволь, Лужин». «Твое имя, отчество?» «Ах, кажется, помню. Антон... Антон... Как дальше?»
«Ошибка, ошибка», — содрогнувшись, сказал Лужин.
«Да, у меня память плоха», — продолжал Петрищев. «Я забыл многие имена. Вот, например, помните, был у нас такой тихий мальчик. Потом он потерял руку в бою у Врангеля как раз перед эвакуацией. Я видел его в церкви в Париже. Ну, как его имя?»
«Зачем это нужно?» — сказал Лужин. «Зачем о нем столько говорить?»
«Нет, не помню», — вздохнул Петрищев, оторвав ладони от лба. «Ну вот, например, был у нас Громов. Он тоже теперь в Париже, кажется, хорошо устроился. Но где другие? Где они все? Рассеялись, испарились? Странно об этом думать. Ну а вы как живете? Ты как живешь, Лужин?»
«Благополучно», — сказал Лужин и отвел глаза от лица разошедшегося Петрищева, увидев его вдруг таким, как оно было тогда, маленькое, розовое, невыносимо насмешливое.
«Прекрасные были времена», — крикнул Петрищев. «Помните? Помнишь, Лужин, Валентина Ивановича, как он с картой мира ураганом влетал в класс? А тот старичок, ах, опять забыл фамилию. Помните, как он, трясясь, говорил: ну, тетьфу, пустая голова, позолотить бы да и только? Прекрасные, прекрасные времена! А как мы по лестнице шпарили вниз, во двор, помните? А как на вечеринке оказалось, что Арбузов умеет играть на рояле? Помните, как у него никогда опыты не выходили? И какую мы на опыты придумали рифму?»
«Просто не реагировать», — быстро сказал про себя Лужин.
«И все это рассеялось», — продолжал Петрищев. «Вот мы здесь, на балу. Ах, кстати, я как будто помню, ты чем-то таким занимался, когда ушел из школы. Что это было?»
«Ну да, конечно, шахматы».
«Нет, нет», — сказал Лужин. «Ради бога, зачем это вы?»
«Ну, простите», — добродушно проговорил Петрищев. «Значит, я путаю».
«Да, да, дела. Бал в полном разгаре, а мы тут беседуем о прошлом. Я, знаете, объездил весь мир. Какие женщины на Кубе! Или вот, например, однажды в джунглях...» «Он все врет», — раздался ленивый голос сзади. «Никогда он ни в каких джунглях не бывал».
«Ну зачем ты все портишь?» — протянул Петрищев, оборачиваясь.
«Вы его не слушаете», — продолжал лысый долговязый господин, обладатель ленивого голоса. «Он как попал из России в Париж, так с тех пор только третьего дня и выехал».
«Позволь, Лужин, тебе представить», — со смехом начал Петрищев, но Лужин поспешно удалялся, вобрав голову в плечи и от скорой ходьбы странно виляя и вздрагивая.
«Отваливает», — удивленно сказал Петрищев и добавил раздумчиво: «В конце концов, я, может быть, принял его за другого».
Лужин, натыкаясь на людей, с плачущим звуком восклицая: «Пардон, пардон!» Все натыкаясь на людей, стараясь не смотреть на их лица, искал жену. И когда внезапно увидел, схватил ее сзади за локоть, так что она, вздрогнув, обернулась. Но сперва он ничего не мог сказать, слишком запыхался. «В чем дело?» — спросила она со страхом. «Уйдем, уйдем», — забормотал он, не отпуская ее локтя.
«Успокойтесь, пожалуйста, Лужин, не надо так», — сказала она, слегка оттесняя его в сторону, чтобы не слышали посторонние.
«Почему вы хотите уехать?» «Там один человек», — проговорил Лужин, прерывисто дыша. «И такие неприятные разговоры».
«Которого вы прежде знали?» — спросила она тихо.
«Да, да», — закивал Лужин, — «уедем, я прошу».
Жмурясь, чтобы Петрищев не заметил его, он протиснулся в переднюю, стал шарить в карманах, отыскивая номер, нашел его после нескольких огромных секунд переполоха и отчаяния, топтался на месте от нетерпения, пока гардеробщица, как сомнамбула, искала вещи. Он первым оделся и первым вышел, и жена быстро следовала за ним, запахивая на ходу кротовую шубу. Только в автомобиле Лужин задышал спокойно, и выражение растерянной хмурости сменилось виноватой полуулыбочкой.
«Милому Лужину было неприятно», — сказала жена, гладя его по руке.
«Школьный товарищ, подозрительный субъект», — пояснил Лужин.
«Но теперь милому Лужину хорошо», — прошептала жена и поцеловала его мягкую руку.
«Теперь все прошло», — сказал Лужин. «Но это было не совсем так. Что-то осталось. Загадка. Заноза».
По ночам он стал задумываться над тем, почему так жутка была эта встреча. Конечно, были всякие отдельные неприятности. То, что Петрищев когда-то мучил его в школе, а теперь вспомнил косвенным образом некую растерзанную книжку, и то, что целый мир, полный экзотических соблазнов, оказался обманом хлыща, и уже нельзя было впредь доверять проспектам. Но не сама встреча была страшна, а что-то другое. Тайный смысл этой встречи, которую следовало разгадать. Он стал по ночам напряженно думать, как бывало думал Шерлок над сигарным пеплом, и постепенно ему стало казаться, что комбинация еще сложнее, чем он думал сперва, что встреча с Петрищевым только продолжение чего-то, и что нужно искать глубже, вернуться назад, переиграть все ходы жизни от болезни до бала.